Бог в поисках нас. Левит 24. Сияйте, как звезды. 6 и 9 мая – День Матери. Некоторые заметки по служению. Четверг – Национальный день молитвы, воскресенье – День Матери. А молодежь для города проводит необычный тип лагеря для необычного года, и мы все равно просим вас участвовать. Анонс собрания. Джимми поделится новой песней, называется «Дорога надежды. Дом материнства». Проповедь. Мы уже приближаемся к завершению нашей удивительно актуальной серии под названием «Бог в поисках нас», а именно исследование книги Левит. У нас впереди осталось буквально несколько глав, то есть несколько недель. И неделя за неделей мы с вами видели, что эта таинственная и порой неверно понимаемая книга Ветхого Завета переполнена символами и знаками, которые не только указывают на Христа, но указывают нам на Бога, который нас ищет. Если помните, когда мы начали эту серию, я упомянул важный факт касательно древнееврейской культуры. У древних евреев культура была основана на образах, а не на словах. И это значит, что когда они пытались донести мысль, пытались помочь другому человеку что-то понять, то вместо того, чтобы тратить огромное количество времени на высказывание аргументов и планов, они просто показывали на что-то и говорили. Вот оно похоже вот на это. И возможно, что это было объектом или ритуалом, или взаимоотношениями. Они все давали вам некую картину, поскольку картина, как говорится, лучше тысячи слов. Итак, книга Левит переполнена вот этими картинами, яркими изображениями, красочными ритуалами. И это все указывает нам на нечто более глубокое и значимое. И Бог как будто говорит: «Вы хотели знать, на что это похоже, знать меня? Вот на что это похоже». И такая картинка, конечно же, стоит тысячи слов. Или, в случае этой серии, где-то между 3 и 4 тысяч слов. Потому что именно столько слов я использую на наших собраниях каждую неделю, чтобы раскрыть содержание этой книги. Итак, сегодня нас ждет еще одна картинка, еще 3 или 4 тысячи слов. И я надеюсь, что это будет для нас еще одна возможность пережить восхищение от вида славы нашего Бога, который находится в поиске нас. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на Левит 24 главе. Если Библия для вас книга не особо знакомая и посещение церкви для вас новый опыт, то хорошая новость в том, что текст Писания мы также выводим на экран, так что вы можете следовать за ходом изложения. Левит 24 глава с 1 по 4 стих. Господь сказал Моисею: «Вели израильтянам принести тебе чистое оливковое масло для освящения, чтобы в светильниках можно было постоянно поддерживать огонь. Пусть Аарон смотрит за светильниками перед Господом вне завесы ковчега свидетельства в шатре собрания с вечера до утра, всегда. Это установление для грядущих поколений будет вечным. Лампады на светильнике из чистого золота нужно всегда заправлять перед Господом». Итак, Левит 24 глава повествует нам об особой задаче и об особом предмете утвари, который находился в скинии или шатре собрания. Эта глава касается еврейского светильника. Этот предмет является одним из самых узнаваемых символов иудаизма, и для тех из вас, кто не знает, как он выглядит, или просто чтобы встряхнуть нашу память, напомню, выглядит он так. Демонстрируется светильник менора. Итак, вы видите, что на нем 7 ответвлений. Это число повторяется на протяжении всех еврейских писаний, и что наверху каждой ветви вместо подсвечников находятся чаши. Чаши заполнялись маслом, и туда вставлялся фитиль. Задачей одного из священников было поддерживать непрерывное горение этого светильника. Важно отметить, что здесь у нас есть многослойный символизм, что очевидно, поскольку этот светильник так долго использовался в качестве образа, почти иконы. Но что же конкретно говорит нам эта картина? Что на самом деле значат все эти элементы? Первый вопрос – что такого особенного в масле? Есть ли в нем нечто, имеющее для нас особую значимость? Если вы немножко пробежитесь через всю историю Израиля, в другую эпоху и местность, с которой некоторые из вас могут быть лучше знакомы, то вы начнете кое-что подмечать. Первое царство, 16 глава. Саул является царем Израиля, но незаметным и своего рода неофициальным лидером страны является пророк Самуил. И в первой книге царств, в английском это первая книга Самуила, пророк приходит в дом Иессея, чтобы помазать одного из его сыновей и, по сути, провозгласить этим действием, что тот станет будущим царем. Этого сына зовут Давид. И посмотрите ниже. Первое царство, 16 глава, 12-13 стих. «Он был румяным, с красивыми глазами и приятной внешностью. Господь сказал, встань и помажь его, это он». Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух Господень сошел на Давида и с того дня пребывал на нем. Итак, мы узнали, что масло является символом или своего рода синонимом для Божьего Духа. На самом деле это повторяющаяся тема. Когда лидеры, цари, пророки и священники помазывались маслом, Дух Божий особым образом начинал действовать в жизни таких людей. Масло и дух – это как, знаете, арахисовое масло и варенье. Они настолько же неразделимы. Итак, мы переходим к Ефесянам 5 главе, и мы видим, как эта идея развивается в Новом Завете. Ефесянам 5 глава, 17-18 стих. «Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом». Автор заимствует образы из Левит 24, оттуда же он берет идею чаши с маслом, которую надо наполнять. Он говорит, что именно так должна выглядеть жизнь последователей Иисуса. И мы немного в недоумении, так? То есть нам не совсем понятно, а что именно нам нужно делать? Мы хотим знать, что нам делать. Такова наша природа. Павел говорит, наполняйтесь духом, как светильник, будьте наполнены, да, исполнены. Итак, как же человек наполняется духом? Об этом говорит нам 8 глава послания к римлянам. Римлянам 8, 9, 11. «Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха, а Дух – ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресивший из мертвых Иисуса Духом Своим, живущим в вас, оживит и ваши смертные тела». Что же он говорит? Когда вы принимаете Иисуса, вы принимаете Его Дух, и тогда Он уже пребывает в вас. Иными словами, вы принимаете весь Дух, который должны принять. Итак, суть не в том, чтобы получить больше Духа. Суть в том, чтобы Дух получил больше вас. Оказывается, что масло в лампе или Дух в вас – все это имеет значение. Почему? Обратите внимание, что происходит с человеком, который исполнен Духом. Деяния 1 глава. Иисус готовит учеников к своему отшествию, своему вознесению. Это уже после его воскресения из мертвых. И он говорит им о том, что случится дальше. И в 8 стихе мы видим главную мысль. Деяния 1.8. «Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями и в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Итак, вы примете силу. Кто не хотел бы получить немножко больше силы? Если бы вы могли купить машину с мотором помощнее, или чашку кофе могли выпить, которая лучше бодрит, или если бы вы могли стать немного сильнее физически, то вы бы согласились, правда? Если Red Bull придает вам крылья, то только представьте, что может сделать Дух Божий для вашего усиления, в чем бы это ни выражалось, так? Но обратите внимание, по какой причине, с какой целью дается эта сила. Она дается не ради себя самой, не просто, чтобы вы могли обогнать кого-то или получить повышение на работе, или выиграть в состязании по армрестлингу. Нет. Сила дается вам для чего-то куда более значимого, чем вышеперечисленное, и это полностью согласуется с тем, что мы видим в Левит 24. Сила, по словам Иисуса, дана для того, чтобы вы были моими свидетелями. Это примерно так выглядит. Иисус говорит, видите ли, каков мир вокруг вас? Вы знаете, какой он мрачный, да? Вы знаете, что он может ранить, так? Вы знаете, насколько все запущено. И я даю вам эту силу, чтобы у мира появился шанс. Я не для того пришел, чтобы вы могли где-то сесть в обнимку и укрыться от всего. Я пришел, потому что в этом месте, в этом мире, который сломлен, как вы сами это знаете, нужны люди, имеющие силу. И это означает, что каким бы делом вы ни занимались, инженер вы или писатель, бухгалтер или строитель, студент или преподаватель, все это имеет значимость. И у вас, со всеми вашими уникальными дарами и талантами, у вас есть история, которую только вы можете рассказать. И эта история имеет значение. Вы имеете значение. Ваша жизнь имеет значение. И поскольку ваша жизнь имеет значение, то вы, как и эта чаша наверху светильника, должны оставаться наполненными Божьим Духом. Именно это нужно, чтобы выжать максимум из вашей одной единственной жизни. Вы со мной? Итак, там залито масло. Для чего? Чтобы мог сиять свет. Первая глава Бытия, которая потрясающе красиво звучит на иврите, рисует нам картину того, как Бог сотворил Вселенную. И в стихе 3 мы читаем следующие слова. Бытие 1:3-5. Бог сказал: «Да будет свет». И появился свет. Бог увидел, что это хорошо, и отделил свет от тьмы. Бог назвал свет днем, а тьму ночью. Был вечер, и было утро, день первый. Первое, что сделал Бог, впустил свет во тьму. Или посмотрите это, Псалом 118:105. «Твое слово – светильник для ног моих, и свет, что освещает путь мой». Божье слово – это светильник. И что делает светильник? Он освещает мой путь. Он помогает мне увидеть, куда мне идти. Свет дает мне направление в темноте. Или посмотрите ниже, 1 Иоанна 1:5. «И вот та весть, которую мы сами слышали от него, и теперь передаем вам. Бог – это свет, и в нем нет никакой тьмы». Бог есть что? Он сам есть свет. И посмотрите ниже. Иисус ниже говорит, Иоанна 8:12. Когда Иисус вновь заговорил с народом, он сказал: «Я свет миру. Тот, кто идет за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кстати, если бы вы были древним евреем и росли с этим знанием о Боге и свете, то, услышав эти слова Иисуса, вы бы знали, что, называя себя светом, он говорит о своей божественности. И еще одна последняя мысль касательно света. Дадим слово снова Иисусу, и он здесь говорит о нас. Матфея 5 глава, 14 по 16 стих. «Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, скрыть невозможно. Зажженный светильник не ставят под сосуд. Наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца». Итак, Бог сотворил свет. Его Слово есть свет. Он сам есть свет. Иисус – свет миру, свет жизни. И теперь мы призваны быть светом миру. Как вам кажется, имеет ли свет для Бога большое значение? И почему он для него так важен? Давайте вернемся назад в Левит 24. Несколько минут назад мы увидели, как повторялось слово «всегда» вместе с другим словом, словом «смотреть». Священник должен был смотреть за лампой, буквально присматривать, заботиться о ней. А что означает присматривать за лампой, светильником? Еврейская традиция говорит нам, что священник должен был входить в скинию 2 раза в день, чтобы присматривать за лампой. Лампа буквально в этом контексте – это фитиль в чаше, наполненной маслом наверху каждого из отростков светильника. И потому им нужно было подливать масло в чашу, поскольку масло – это источник света, который исходит от фитиля. И когда фитиль использован, то какая-то его часть словно умирает, становится омертвевшей. И священник должен войти и срезать, подрезать этот фитиль и вынести мертвый материал. Зачем? Если вы не присматриваете за фитилем, то свет будет становиться все более тусклым, и омертвевший фитиль в итоге приведет к тому, что свет погаснет. Если светильник в скинии – это образ нашей жизни во Христе, то должна быть какая-то связь между подрезанием фитиля и нашей жизнью во Христе. Так? Интересный отрывок мы читаем в послании к евреям. Евреям 12 глава, с 5 по 7 стих. «Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам, как к сыновьям. Сын мой, не отвергай наказания Господнего, не теряй присутствия Духа, когда Он тебя обличает. Ведь Господь наказывает того, кого Он любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. Переносите страдания, как часть вашего воспитания. Бог относится к вам, как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не наказывал?» Иными словами, в нашей жизни тоже случаются ситуации, когда фитиль мертвеет. Порой некоторые люди теряют фокус в своей жизни. Что-то отвлекает их. Может, работа, может, накопление материальных богатств или взаимоотношения. И текст говорит нам, что Бог настолько сильно нас любит, что если мы собрали множество мертвых участков фитиля в своей жизни, то Бог позволит чему-то случиться, что немного подрежет фитиль. Зачем? Затем, что когда фитиль подрезан, вы сияете чуточку ярче. За эти годы я много раз беседовал с людьми, и которые, пройдя сложный период в своей жизни, оглядываясь назад, называли это время таким звонком будильника, ведущим к пробуждению. Или говоря об этом времени, они рассказывали, как именно тогда они начали осознавать, какую роль Бог на самом деле играет в их жизни. Порой Бог подрезает ваш фитиль, и вы пробуждаетесь в каких-то вопросах, и ваша жизнь горит намного ярче. Кто-то может вспомнить похожее у себя? Значит ли это, что каждая трудность в жизни – это своего рода дисциплина? Нет. Очень часто наши трудности происходят в силу совершенно иных обстоятельств, просто потому, что мы живем в сломленном падшем мире. Но это уже совершенно другая тема. Однако некоторые испытания, о которых вы и я знаем из опыта, это как раз тот случай, когда Бог немного подрезает наш фитилек. И в эти моменты я осознаю, что Бог любит меня, потому что именно так поступает любящий отец. И автор послания к евреям продолжает, сравнивая нашего небесного отца с хорошим земным отцом, и говорит, что подобно тому, как любящий отец позволяет вам пройти через некоторые трудности, зная, что в конце этого пути ваш свет засияет намного ярче, ваш небесный отец делает то же самое для вас. И когда вы это видите и понимаете, то вы испытываете благодарность. Обращаясь к родителям, как часто ваши дети, когда уже подросли, не благодарили вас за определенные вещи, которые в свое время они считали трудными? Евреям 12 глава 11 стих говорит об этом. «Любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость, но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира». Бог подрезает фитиль, поскольку Он хочет, чтобы ваша жизнь сияла ярче. Зачем? Поскольку мы подобны этому светильнику в Левит 24, и мы посылаем свет в этот мрачный и темный мир. Одна последняя идея. Чтобы понять свет, вам нужно некоторое время провести, размышляя над его противоположностью, а именно тьмой. Я хотел бы, конечно, сейчас выключить весь свет в зале, но также знаю, что некоторых из вас это сильно напугает. Поэтому мы не хотим вас этим задевать. Вместо этого мы проведем тот же эксперимент, но вы сможете контролировать ситуацию. Сейчас закройте свои глаза рукой так, чтобы закрыть весь внешний свет, но при этом оставляйте глаза открытыми. Если нужно, используйте для этого обе руки. Именно такую картину дает нам Бог, описывая состояние людей, которые не знают Иисуса или не живут в близких отношениях с Ним. Вот так выглядит их жизнь. Они во тьме. Теперь хотел бы сказать несколько слов о тьме. В темноте, во тьме рядом с вами может находиться хоть медведь и шататься вокруг вас, но вы об этом не будете догадываться, так? Ваше мнение или догадки по этому поводу будут настолько же достоверными, как и мои. Как часто вы смотрели какие-то разговорные шоу по телевизору, видели там группу людей, которые что-то обсуждали, и было там одно мнение, и второе, и третье. Но какова же разница между ними? Это просто люди, говорящие во тьме. Сколько разных посланий сваливается на нас, обрушивается на нас из этой тьмы. Все эти попытки людей осознать реальность, которую они даже не видят. И именно такой была наша жизнь до того, как мы познали Иисуса. Но теперь, зная Иисуса, вы ходите во свете. Вы и есть свет. Обратите внимание на Филиппийцам 2 главу 14 стих. Филиппийцам 2:14-15. «Делайте все без жалоб и споров, чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятнанными детьми Божьими среди этого развращенного и злого поколения. Вы сияете среди них, как звезды в мире». Я никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на звезды на небе. Мол, какие они яркие, или как их много. Никогда. Когда воспитатель рисовал звездочку на вашем диктанте в детском саду, вы не жаловались на это. Звезды вдохновляют. Прошлой осенью я и Шерри взяли нашу младшую дочь в путешествие исследовать разные колледжи. У нас машина 1989 года, Volkswagen Westfalia, и мы отправились на ней в 10-дневное путешествие по западу Соединенных Штатов, проехав более 5000 километров, 3700 миль. И однажды всю ночь мы сидели, просто запрокинув голову и рассматривая звезды. Это было умопомрачительно красиво. Но потом под Рождество моя дочь нашла сайт, который позволяет увидеть, как выглядело ночное небо в конкретном месте, в конкретный день и час. И она заказала для нас это изображение, и я держу его в рамке возле моей кровати, как напоминание о той ночи. Звезды оказывают на нас именно такое воздействие. Мы с вами видели этот текст несколько недель назад, вот тот момент, когда Бог дал обетование Аврааму, что тот станет отцом многих народов. И потом Бог вывел Авраама наружу, чтобы посмотреть на звезды. И эти звезды стали символом Божьего обещания. И я всегда представлял себе, как всю оставшуюся жизнь, выходя из шатра, Авраам всматривался в эти звезды. В чем именно заключалось Божье обетование? Что появится народ, сияющий, как звезды. И когда началась церковь, Бог снова сказал то же самое. «Вы – этот народ. Вы сияете, как звезды». Филиппийцам сказано, «Вы сияете среди него, как звезды в мире». Ваша жизнь имеет значение. Вы имеете значение. Некоторые из вас трудятся в очень сложных местах, где можно ощутить охватывающую вас тьму. Может быть, в офисе, может быть, на стройплощадке или в мастерской, может быть, в учебной аудитории, может быть, в больнице, на фабрике или в магазине. И порой все кажется настолько мрачным, что возникает мысль, а есть ли какая-то цель во всем этом? Однако есть люди, которые видят ваш свет. И вы единственный источник света, сияющий на их пути. И если бы вас не было, то они находились бы в намного более мрачном месте. И когда я об этом размышляю, мне кажется еще более необходимым исполняться духом и держать нашу чашу полной масла. Потому что тогда вы можете сиять, как звезды. Молитва благословения. Да будете вы, мои братья и сестры, сиять как звезды в вашей вселенной. Пусть люди видят вас в вашей повседневной жизни, и пусть они говорят, это такой светлый, сияющий человек. Пусть ваш мир и радость настолько потрясут их, что они скажут вам, ты как звезда сияешь в нашей вселенной. Далее слово старейшин, молитва, инфоцентр и альбом Джейми.